Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа образования. У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – проблемы стратегии развития высших учебных заведений в России. В студии «Радио Свобода» директор по развитию Российской экономической школы Алексей Ситников и преподаватель Высшей школы экономики Михаил Горст. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер. В Москве 961-33-33. Везде абонент «Радио Свобода». А во второй половине часа вы сможете по телефону нашим экспертам задать вопросы. Ну и первый мой вопрос Алексею Ситникову. Можно обозначить нашу тему нашей программы. Какие проблемы стратегии развития высшей школы в России вам кажутся основными?
Вы знаете, вообще проблема состоит, собственно, в наличии или отсутствии развития. Многие годы и до сегодняшнего дня большинство вузов российских занималось, в общем-то, выживанием и не задумывалось вообще о том, кем они будут через 10 лет, через 15 лет. Отчасти это было из-за недостатка финансирования, были реальные нужды, которые нужно было латать, нужно было каким-то образом выживать, читать то, что нужно читать, потому что студенты приходят, их нужно учить. Но сейчас, как мне кажется, настало время подумать уже о стратегиях именно долгосрочного и устойчивого развития всей высшей школы, университетов образовательных, университетов исследовательских, и именно думать в этом ключе. Вопрос выживания, как ни странно, сейчас опять же стоит, потому что сейчас другая проблема. Университеты, если они не будут развиваться, то долго они в таком виде просто не проживут. Потому что будет демографический кризис, будут проблемы, связанные с просто отсутствием преподавателей, которые будут в состоянии на должном уровне поддерживать обучение, будут уже есть требования от частного сектора в повышении качества тех студентов, которые выпускаются в вузах, и поэтому неизбежно университеты должны сейчас задумываться о стратегическом развитии.
Они уже задумываются?
Вы знаете, и да, и нет. Есть несколько университетов, которые действительно думают в этом ключе, но их крайне мало. Отчасти потому, что они, как мне кажется, они думают не с той стороны. Они, начало формулировки задач должно начинаться непосредственно с формулировки миссии вуза. То есть вот миссия считается, должна быть для внешнего пользования. То есть как бы что мы даем стране, что мы даем бизнесу или частному сектору. Это действительно так. Но в первую очередь миссия – это документ, который важен для внутреннего пользования, внутреннего потребления. Он должен так же, например, как конституция страны, приниматься с участием всех заинтересованных людей внутри вуза. И должен быть для каждого основным документом, как бы, который ведет, они должны понимать и принимать эту миссию и в соответствии с ней работать. Следующий шаг после миссии, на основе миссии должен формулироваться стратегический план развития. Ни один из вузов практически сейчас, то есть формально стратегические планы присутствуют во многих вузах, не во всех, естественно, больше в Москве, меньше в регионах, но они, опять же, не являются чем-то, что можно потрогать, что можно посчитать, что какие-то вот конкретные...
Ну, фактически, знаете, бумага, да?
Это бумага, которая для формы присутствует, да, часто есть миссия, есть стратегический план, но они не, им либо не следуют, либо там записаны вещи, которые абсолютно нереальны к выполнению. А стратегический план, он как вот, пятилетний план, если хотите, да, он должен формулировать четкие задачи перед высшим учебным заведением.
И как их проверить выполнение?
И проверить, мы хотим нанять столько-то профессоров, мы хотим открыть такие-то новые факультеты, мы хотим достичь таких-то уровней в работе наших выпускников, например, да, мы хотим развить связи с такими-то компаниями в нашем регионе. Это все должно быть совершенно четко записано в стратегическом плане, должны быть люди, ответственные за исполнение этого стратегического плана.
Понятно. Вопрос Михаилу Горсту. Михаил, скажите, вы эксперт в налоговой области. Могли бы вы прояснить, как современная налоговая политика сказывается на развитии высшей школы? Фактически все ссылаются на недостаток денег, да, что вот нет денег, и поэтому о какой стратегии может быть речь, когда мы вообще концы с концами не сводим?
Ну, к сожалению, это действительно так. Финансирование вузов сейчас, даже несмотря на то, что в бюджете есть достаточно денег, вот этот пресловутый стабфонд, который непонятно куда нужно использовать. Тем не менее, если мы взглянем на систему образования, то мы увидим там плачевные вещи. Вот как Алексей сказал, то, что вузы сейчас в основном все-таки стараются выжить, несмотря на то, что сейчас какое-никакое финансирование есть, но тем не менее вопрос выживания образования вузов, он сейчас особенно актуален. Что касается каких-то налоговых способов стимулирования, то, к сожалению, в нашей стране это крайне неэффективно. У нас крайне мало механизмов, которые бы стимулировали частные компании инвестировать в вузы и, то есть, передавать им какие-то деньги. Ну, что такое, собственно, единственная льгота, которая предоставляется компаниям, которые занимаются благотворительностью, а именно под категорию благотворительности попадают в первую очередь такие пожертвования. Ну, максимум, что они могут, это 5% от налога на прибыль направить на эти нужды, и, собственно, вот с этой суммы не будет браться налог. И это все. И это все. Кроме того, в нашей стране сейчас практически убита всякая традиция меценатства, всякая традиция благотворительности. И если, там, скажем, до революции купцы очень многие финансировали, там, вот та же Строгановка, финансировали, да, финансировали, ну, хоть как, хотя бы какие-то учебные заведения, то понятно, что в советское время этого не было вообще. Было некое шефство вузов над, точнее, шефство предприятий над некоторыми вузами, но это было очень ограничено, и этой традиции, по сути, нет. Сейчас многие компании, конечно, ведут такую деятельность, но их деятельность направлена прежде всего на ограниченность круг вузов.
Даже кафедр, даже надо, можно даже, наверное, рассказать, у людей есть проблема с персоналом, они заключают договоры.
Вы совершенно правы. То есть, прежде всего, вот такой, ну, что называется, шкурный интерес. Вот нам нужны специалисты, вот, ребят, вы подберите нам хороших людей, вот как-то там их обучите, вот, а мы даже там скажем, чему еще их надо обучить, а потом мы их возьмем к себе и там, чему надо, доучим сами. То есть вот, вот такой очень прагматический подход. А что касается, вот, допустим, ну, вот таких вузов, которым повезло, можно так сказать. Ну, повезло в кавычках, потому что они, конечно же, этого заслужили к этим вузам.
То есть они сами себя сделали, да?
Да, вот к этим вузам, конечно же, относятся Российская экономическая школа, ну, Высшая школа экономики, безусловно, тоже входит в состав этих вузов, хотя, ну, отличие там РЭШ от Вышки в том, что Вышка – это государственный вуз, он так позиционировался.
Но это был, большой.
Да, это большой вуз, и он был создан заново, это не наследник каких-то старых вузов, то есть в этом смысле...
Легко было перестраиваться.
Легко было перестраиваться, поскольку перестраивать было особо нечего. Вот, и диплом Вышки, ну, сейчас котируется, и, в принципе, поэтому многие компании просто действительно дают деньги,
Как конкретным факультетам.
Да, конкретным факультетам, конкретным кафедрам.
Вот тут уже на пейджер пришло сообщение, проблема высшей школы – низкая зарплата преподавателей. У доцента зарплата 5000 рублей, из-за этого произошел разрыв поколений. Ну, кроме того, мы обсуждали перед программой, что у очень многих преподавателей просто огромная нагрузка, до 900 часов в год, что очень много. Вот вопрос Алексея Ситникова. Как ваши красивые вещи реализовывать при вот таких вот начальных условиях?
Вы знаете, начальные условия действительно не очень благоприятные. Действительно много, большая, огромная нагрузка часовая на преподавателей. А мое мнение, что нагрузку нужно снижать. Что часть этой нагрузки просто не нужна. Что то, что сейчас, то, на что сейчас, вернее, тратятся вот эти академические часы, которых сотни, да, читают каждый преподаватель, время используется очень неэффективно. Вы знаете, я, вот мы говорили перед программой, да, что у нас действительно в университетах читают лекции.
Да.
Приходит преподаватель и читает по бумаге, а студент, соответственно, за ним записывает. Вот это, как мне кажется, чрезвычайно неэффективное использование времени как студента, так и преподавателя.
Просто сократить лекционную нагрузку. Меньше лекций надо читать.
Вы знаете, вот и да, и нет. Нужно сокращать, нужно менять способ передачи информации от преподавателя к студентам. Нужно, чтобы преподаватель в первую очередь был бы исследователем, который приходит и делится со студентами результатами своих исследований. Тогда это вопросы-ответы. Да, есть лекционные курсы обязательные, которые нужно читать в экономике. Это микроэкономика, да, макроэкономика. Да. Но в основном все, что выше этого, это уже специальные курсы, которые авторские курсы преподавателей, которые, из которых студенты, собственно говоря, почерпывают, черпают те знания, которыми обладает преподаватель. А у нас часто преподаватель после лекции убегает из аудитории, потому что, не дай бог, студент задаст вопрос, на которые у него нет ответа, потому что он не читал последних журналов из-за этой сумасшедшей аудиторной нагрузки. Соответственно, ее нужно снижать. Это потребует колоссальных изменений в структуре вуза. Но, тем не менее, этого избежать не удастся. Иначе это будет только нарастать, это будет нарастать, и эффективность преподавания и исследований, что самое серьезное, будет очень сильно снижаться.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжим обсуждать проблемы стратегии развития высших учебных заведений в России после 30-секундного анонса.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – проблемы стратегии развития высших учебных заведений в России. В студии Радио Свобода директор по развитию Российской экономической школы Алексей Ситников и преподаватель Высшей школы экономики Михаил Горст. Вот на пейджер еще пришло одно сообщение. Составление стратегического плана вуза не имеет смысла, поскольку неизвестно, какова будет обстановка в стране через несколько лет. Вот, Михаил, что вы думаете?
Ну, дело в том, что стратегический план, он как раз и должен предусматривать возможные угрозы его исполнению. То есть, если этот план действительно нормальный, он должен как бы быть в нескольких вариантах. То есть, если человек руководит вузом, то, по идее, он должен уметь просчитывать варианты и понимать, что при таком-то раскладе положения, при таком положении дел в стране следует ориентироваться в ту сторону, а если в общем, что-то повернется в другую сторону, то, соответственно, должны быть варианты, как в этой ситуации действовать. К тому же, собственно говоря, у нас сейчас достаточно стабильное положение в стране. Вопрос, насколько долго, конечно, оно будет таким стабильным. Но, тем не менее, вузы должны понимать, для чего они работают. Вы понимаете, работа преподавателя – это не самоцель. Вот не самоцель прийти и прочитать лекцию. Ну, смысла в этом особого нет. То есть нужно понимать, для чего ты читаешь лекции. Для чего вообще вуз работает, кого он готовит. Ну, у нас много говорилось о том, что, вот, допустим, много технических вузов, и нам сейчас не нужно такое количество инженеров. Это вопрос, нужно или не нужно. А что у нас с промышленностью? Куда мы будем двигаться? И действительно, и еще вопрос, а каких мы инженеров сейчас готовим? Ну, как бы вот немножко углубимся в эту сторону. Раньше существовала довольно жесткая система связки, подготовки кадров, инженеров и производства. Сейчас это все нарушено.
Если распределения были просто. Да?
Ну, дело даже не в распределении, потому что распределение – это финал. Я говорю о процессе обучения. Угу. Дело в том, что предприятия были вовлечены в процесс обучения. Обязательно была производственная практика. И причем не один раз за весь период обучения, а после, начиная, по-моему, со второго, третьего.
С третьего
курса и так далее. Сейчас для того, чтобы студенту, обучающимся по инженерной специальности, пройти практику, ему необходимо за это платить, этому заводу. Либо вуз должен платить заводу, либо сам студент. То есть, понимаете, эта ситуация вообще нонсенс. То есть, получается, что предприятия не заинтересованы в этих студентах, и, в общем, им все это не нужно. Поэтому вот в этом, в сегодняшней ситуации, вот, возвращаясь назад, вузы должны понимать, кого они готовят и для кого они готовят. К сожалению, это сейчас вузы не интересует. То есть система мотивации вузов поставлена таким образом, что они получают финансирование из бюджета, и это финансирование зависит от того, сколько студентов они обучат. Следовательно...
То есть им надо как можно больше набрать, да, неважно...
Да, совершенно верно. Им нужно расширить набор как можно больше. То есть... Больше студентов, соответственно, больше денег, лучше живет вуз. То есть вуз оторван от конечного продукта своей деятельности. И сейчас, кстати говоря, количество студентов на одного преподавателя растет. То есть вот эти нормы, они увеличиваются. Это приводит вот к такому загону преподавателей, которые должны вычитать свою нагрузку. Естественно, им нет возможности, как вот сказал Алексей, читать последние журналы. И вот нужно готовить
лекции.
И предпоследние, и так далее. Вот вычитать бы эту нагрузку. Знаете, там, если доходит до таких ситуаций, когда у человека, у преподавателя по 5 пар лекций в день, ну, не каждый день, понятно, но само по себе. Вот вы представьте себе.
Это 10 часов.
10 говорить. Часов лекций говорить. Это я не знаю, как можно. Это действительно факт, и такое есть.
Понятно. Пожалуйста, Алексей Ситников, тут поставлено под сомнение, что вообще ваш тезис составления стратегического плана, что он вообще нужен.
Вы знаете, я могу говорить на опыте. Я, конечно, я знаю, что стратегический план нужен, потому что, например, ни один бизнес не будет создан без бизнес-плана. Почему тогда образование должно отличаться? Ведь если мы говорим о развитии, а для выживания стратегический план абсолютно не нужен. Можно одну страницу написать, одно предложение. Даст Бог, выживем. Да? Это то, как вот в основном до... Сегодня многие вузы так, в общем-то, и живут. Дадут денег из бюджета, выживем, не дадут, значит, будем сокращаться и так далее. Я ведь говорю только о развитии. Именно о развитии. Для развития стратегический план нужен. А то, что будет в стране, действительно, можно, конечно, просчитывать там среднеобменный курс, можно просчитывать что-то связанное, макроэкономические показатели в стране, которые будут. Но действительно, этот план должен учитывать эти варианты. Но главное даже не в этом. Главное в том, что он, его первейшая задача – это показать путь развития. Да, куда, к чему стремиться. А уже выполнение, если оно будет зависеть от макроэкономической, например, ситуации, всегда можно корректировать. Но главное, чтобы это было. А если этого вообще нет, то говорить о каком-либо развитии не имеет никакого смысла. И вот то, что Михаил сказал по поводу чрезвычайной нагрузки и огромных часов, мы сейчас много говорим о интеграции исследования и образования. И здесь очень важный момент не просто сделать так, чтобы преподаватели действительно занимались наукой и писали бы статьи качества высокого, но чтобы это качество было международное. Потому что ни одна наука сейчас в эпоху глобализации не может претендовать на первенство, не может говорить, что мы далеко продвинулись в этом направлении, если это все локализовано. То есть вот по нашим, по опыту Российской экономической школы, каждый наш профессор публикует статьи, которые публикуют статьи в международных реферируемых журналах по экономике. У нас всего 15 профессоров, все они имеют западные степени PhD по экономике или финансам, и они публикуют примерно на, значит, это на 15 профессоров больше, чем в остальной высшей школе с западным PhD. И на 13, вернее, есть... В высшей школе экономики есть профессора, которые имеют западную степень. Это показатель международного стандарта качества. То есть мы фактически сейчас представляем Россию в мировой экономической науке и мировую экономическую науку в России. Вот это и есть интеграция науки и образования. И наши студенты выполняют проекты, они делают исследования вместе с преподавателем.
Реальные
исследования, группа студентов с преподавателем в течение года встречается один раз в неделю и на выходе выдает исследовательский проект. Это то самое проектное мышление, которое сейчас пытаются найти при помощи создания инновационных программ, при помощи стимулирования инновационных вузов. Вот. У нас это уже есть, но дело в том, что как это сделать, чтобы это было у большего количества университетов. А сейчас получается во многом, вот, если говорить об инновационной программе в частности, что те, кто получили эти деньги от государства, деньги большие на самом деле, сейчас похожи на одном из круглых столов, я слышал такое выражение.
Это вот эти вот сколько-то, 10 или 50
это вот
вузов?
Это вот 17 вузов, 17. Которые первый раунд инновационной программы выиграли. Они сейчас похожи, это слова не мои, это я услышал на одном из круглых столов по теме, на садоводов-огородников, которые пытаются бегать по своему участку и сажать одновременно несколько грядок разные совершенно. То есть у них отсутствует возможность к проектному мышлению. То есть они писали эти инновационные программы и туда поместили все, что только возможно было поместить.
В вузе, каждый написал свою часть.
Да. То есть и там усовершенствование турного фонда, и покупка оборудования, и поездки, конференции, все эти вещи абсолютно замечательные. Но они дают эффект только если они разрабатываются в рамках проектного мышления. Иначе это будет еще раз освоение денежных средств бюджета, что замечательно. Это супер идея дать денег, потому что действительно денег в образовании нет. Но вопрос эффективного использования и результативности этих вложений тоже должен ставиться.
Это как в том мультфильме, да, как там, кто там, кот Матроскин говорил, деньги у нас есть.
Да-да-да.
Мы знаем, что с ними делать.
Хорошо. Но в целом идея положительная.
Это понятно, замечаю. Финансирование. Михаил, скажите, пожалуйста, вот в высшей школе экономики тоже, в общем, нагрузки такие огромные или нет? Или у вас все-таки поменьше?
Ну, в высшей школе экономики нагрузки поменьше, но вот эта вот политика руководства вузов о том, чтобы зажать преподавателей, о том, чтобы увеличить нагрузку, она, к сожалению, и в нашем вузе тоже имеет место. Ну, у нас это может делаться...
Это экономия, да?
То есть... Да, это экономия средств. У нас это делается, может быть, не так прямолинейно. То есть увеличивают не то, что вот общий объем нагрузки, а снижают, вот скажем, то количество часов, которые отводятся на конкретные работы. Допустим, если раньше контрольная работа, она считалась как половина часа, то теперь это четверть часа. И так далее. Вот такое, я не знаю, как это еще назвать, кроме как мухлевание.
То есть, в действительности, вот это мышление, оно даже, одним из лучших вузов, оно все равно.
Тем не менее, оно присутствует. Ну, и вот просто хочу по этому поводу сказать. Вот какого рода контрольные мероприятия должны проводиться для контроля знаний студентов? Ну, понятно, экзамены, контрольные работы. Вот как их проводят? Вот контрольная работа. Если у вас отведено 15 минут на проверку одного варианта контрольной работы, скажите, пожалуйста, что это будет за контрольная работа? Разумеется, это будет тест. А тест сам по себе, вот когда нужно выбрать А, Б, В, и как бы вот просто поставить галочку. И другая контрольная работа, когда тебе нужно решить задачу, когда тебе нужно написать какой-то фрагмент эссе, то есть выразить свои мысли по этому поводу, это совсем другое. Но простите меня, за 15 минут такую контрольную работу не проверишь.
Даже не прочтешь.
Даже не прочтешь. Ну как это можно оценивать? И, соответственно, экзамены. Сейчас тоже имеется вот такая тенденция все сводить к тестам. Количество устных экзаменов резко уменьшилось. Ну вот просто некоторые преподаватели, они считают, что вот устный экзамен должен быть. И поэтому, несмотря на то, что это занимает гораздо больше времени, чем отводится учебным планом, они их проводят. Другие преподаватели сказали, да ну это все нафиг, не платят, а вот так поступают, будут тесты. Ну и что получается на выходе? А на выходе получается то, что студент, вот научившись ставить галочки и решать эти тесты, он не умеет формулировать свои мысли, он не может отвечать на вопрос.
Спасибо большое. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, ведущий Виктор Резунков вспомнит с бывшими народными депутатами России Юрием Лучинским и Юрием Нестеровым трагические события осени 1993 года. А мы продолжим разговор о проблемах стратегии развития высших учебных заведений в России после краткой сводки новостей. Оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода».
Часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве правоохранительные органы могут начать задерживать выходцев из Грузии, сообщила в интервью «Радио Свобода» глава правозащитной организации «Московская хельсинская группа» Людмила Алексеева. Она считает такого рода действия властей вопиющим нарушением прав человека и собирается обратиться в международные правозащитные организации. Государственная Дума России примет сегодня заявление в связи с обострением отношений с Грузией. По сообщению руководства Думы, депутаты поддержат меры, введенные против Грузии российским правительством, в частности, приостановку всего транспортного и почтового сообщения. В Грузненском районе Чечни в результате обстрела милицейской машины ранения получили 2 человека, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Ярославской области сегодня задержан вооруженный солдат, накануне сбежавший из части. Одновременно стало известно о побеге из воинской части под Новосибирском. Его совершили еще в августе 2 солдата-срочника. Во вторник они явились в комитет солдатских матерей Свердловской области, где сообщили, что в части над ними издевались старослужащие. Южная Корея призвала Пхеньян отказаться от запланированных ядерных испытаний. Как подчеркнул представитель южнокорейского МИДа, Сеул не допустит, чтобы на корейском полуострове появилось оружие массового поражения. Объявление Северной Кореи о подготовке испытаний уже вызвало резкую реакцию ООН и многих стран, в том числе США, Великобритании, Франции и Японии. Москва призвала Пхеньян к сдержанности. В районе афганского города Кандагар совершено нападение на канадских солдат, помогавших разминировать территорию, по которой пройдет новая автомагистраль. 2 человека убиты, 5 ранены. Иракский парламент одобрил план действий для прекращения в стране религиозной междоусобицы. В Москве скончался журналист Алексей Шведов. Он сотрудничал в том числе и с «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать проблемы стратегии развития высших учебных заведений в России. В студии Радио Свобода директор по развитию Российской экономической школы Алексей Ситников и преподаватель Высшей школы экономики Михаил Горст. Жители России, в том числе москвичи, могут сейчас позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212 и задать вопросы нашим экспертам. Вы также можете отправить сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, везде абонент «Радио Свобода». Ну, и мы тут в перерыве говорили о бюрократии. Вот, Алексей Ситников, вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вам действительно кажется, что образовательная бюрократия – это довольно серьезная проблема, которая стоит перед системой развития российского высшего образования?
Я думаю, что да. И даже не столько бюрократия, сколько сложившаяся сейчас система управления вузами. А вот сейчас ведь как происходит? Фактически ректор в университете, он царь. Да, он царь, но одновременно он заложник ученого совета, потому что он как бы избирается непосредственно коллективом вуза. Ни одна успешная корпорация, а я считаю, что университеты должны управляться непосредственно как некоммерческие корпорации. Только тогда им будет сопутствовать успех.
Некоммерческие
корпорации, подчеркну. Это значит, что ректор должен перестать быть царем. Он должен стать подотчетным некому совету. Назовем это совет директоров, назовите это совет попечителей. Но совету, который будет непосредственно иметь ощущение владения университетом. Не в смысле экономической собственности, а в смысле причастности к тому, что происходит в университете. Он должен регулярно собираться, он должен рассматривать вопросы тактического и стратегического развития. И ректор должен отчитываться перед этим советом о
том,
что он
сделал. То есть реально он фактически топ-менеджер?
Он будет как CEO, как главный исполнительный директор, назовите это как хотите, но с академическим смыслом. Да? То есть, что касается направления академического развития, научного, исследовательского, образовательного, этим может заниматься академический совет или ученый совет. То есть это вот прерогатива как раз людей, которые в этом разбираются. А люди из попечительского совета, в том числе представители бизнеса и регионального, в регионах, в региональных университетах, есть огромное количество представителей частного сектора, которые были бы заинтересованы в непосредственном участии в работе этих руководстве вузами, потому что это место, откуда они берут своих специалистов. И они должны понимать, что то, что они делают, действительно выполняется. То, что указания, которые они дают, стратегии, которые они разрабатывают, что это имеет реальный смысл. И тогда будет счастье, тогда будет успех у вузов, потому что вот эта пресловутая смычка частного сектора и вузов, она наступит. Ведь сейчас время благотворительности, если коснуться темы связи вот с частным сектором, время простой благотворительности прошло для высших учебных заведений. То, чем занимались Сава Морозов и другие благотворители, тем не менее, традиция была. Но сейчас бизнес рассматривает образование как инвестицию прежде всего. Как инвестицию в собственное будущее, как инвестицию в будущее своих акционеров и в хорошую жизнь своих акционеров, потому что как бы от этого зависит их будущее. И бизнес хочет инвестировать в конкретно реальные проекты, которые были бы прозрачны в исполнении, которые было бы понятно, что деньги, потраченные на тот или иной проект, не будут разворованы. Это к вопросу о коррупции, который затрагивает, я считаю, не имеет смысла, но это отдельная тема, да. Победа над коррупцией решит большинство проблем, на самом деле, в вузах, которые существуют. Но вот создание эффективной системы управления в вузе – это первый шаг к тому, чтобы действительно сделать возможным даже мысль о долгосрочном стратегическом развитии.
То есть эти вещи, на ваш взгляд, очень тесно связаны?
они очень тесно связаны. Это требует, конечно, это требует внесения изменений в законодательство. Сейчас поп-советы не имеют реально никакой власти, в кавычках, в ВУЗе. Они могут советовать, и реально это сводится к тому, что дайте денег на ремонт аудитории.
Вот. А мы вам дадим хороших студентов.
А мы дадим хороших студентов. Ничего дальше нет. Вот мы, в РЭШ этим мы занимаемся достаточно давно. У нас работает совет директоров, который реально, перед которым отчитывается ректор, который собирается раз в два месяца, два-три месяца, и рассматривает бюджет, рассматривает, что нужно делать, что не нужно делать, дает нам совет. Мы же, у нас люди боятся спросить совета. Ректора, они самые умные по определению, поэтому они как бы боятся спросить. Вот мы не знаем, как нам, мы молодой вуз, мы не знаем, что нам нужно, не всегда знаем, что нам нужно преподавать. У нас есть Международный комитет советников, которые нам, люди именитые, международные, иностранные и не только, говорят нам, что мы должны преподавать.
То же самое, для того, чтобы быть успешными.
Для того, чтобы быть успешными, да. Не только в бизнесе, но и в нашей академической непосредственно.
В экономической науке. Да,
в экономической науке. А что касается развития школы, у нас есть совет директоров, который нам тоже говорит, как и что нужно делать. То есть я считаю, что вот эта модель наиболее эффективна, наибольшей степени подходит для управления нашими вузами, потому что частный сектор есть. Интерес у него есть, потребность в кадрах огромная.
Да, это, сейчас, особенно когда страна развивается,
это
Россия.
Самый, да? Это путь развития другого нет. Сейчас единственный дефицит это человеческий капитал, это экономика знаний, это люди, которые должны будут прийти. Если они не придут, то успеха у частного сектора не будет. Они это понимают очень хорошо, потому что они пришли зарабатывать деньги. У них шкурные интересы, и они будут их зарабатывать, и они готовы сотрудничать, но они готовы сотрудничать только с успешными вузами. Нужно любому донору, любому частному предпринимателю нужно показывать историю успеха. Если просить заради Христа, помогите ради Бога, иначе образование пропадет, мы развалимся и будет всем плохо. Сейчас вот это с частным сектором не работает. Они люди успешные, они хотят видеть успешных людей на другой стороне стола. И они тогда готовы делать партнерство. Они готовы участвовать в совместной работе. Они не готовы просто давать, сказать, вот я дам. Это милостыня, это вот в другом. Да? Это замечательно. Наш частный сектор занимается благотворительностью. Спасибо ему за это. Но в образовании подход благотворительности уже не работает.
Неэффективен.
Да, нужно говорить на языке инвестиций, партнерства, успеха, долгосрочного сотрудничества. И тогда сотрудничество будет и будет успех.
Роман из Москвы дозвонился. Пожалуйста, Роман.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы узнать ваше мнение. Можно ли доверять новоявленным институтам, которые дают возможность получить образование удаленное, то есть через интернет?
Можно ли доверять интернет-образованию вузам, да?
Да, так. Да.
Хорошо. Вот, пожалуйста, Алексей Ситников.
Спасибо, Роман, за вопрос. Действительно, сейчас система интернет-образования развивается, дистанционное образование развивается. Нужно смотреть на... доверять, в принципе, можно. Нужно смотреть на учебные программы и способы передачи информации. Это, если это просто обмен задачами, значит, в обе стороны, тогда это неэффективно. Если есть интерактивные моменты, которые лицом к лицу хотя бы несколько раз преподаватель видит своих студентов, тогда эта система будет работать. Дело в том, что дистанционное образование требует очень большой мотивации со стороны студента. Это тоже очень важно. Если есть мотивация, то тогда разницы нет, какая форма получения знаний. Но, как правило, мы знаем, что все люди занятые, все времени на чтение интернет-страниц, как правило, нет. И поэтому это сводится к тому, что мы делаем вид, что учимся, а люди делают вид, что дают нам диплом, и как будто мы имеем образование. Вот это, конечно, это минус дистанционного образования. Но есть модели, которые позволяют интерактивные моменты сохранить, тогда польза есть.
То есть, все-таки никуда не уйти от разговора учителя и ученика по ключевым вопросам?
Никуда. Это классика, как бы, дистанционное образование, я всегда об этом говорю, что это всего лишь инструмент. Это дополнительно к чему-то. Это никогда не заменит нормального образования в аудитории, лицом к лицу с преподавателем, реального разговора. Никогда.
У меня вопрос к Михаилу. Михаилу Горсту. Михаил, скажите, пожалуйста, но все-таки вот проблема управления, проблема бюрократизации. Как вам видится с точки зрения, ну, тех людей, которые готовы инвестировать в вузы? Насколько они готовы инвестировать в ту систему вузов, которая сейчас есть?
Ну, я думаю, что в ту систему вузов они не готовы инвестировать вообще. Потому что, ну, вот наш вуз, он молодой, он был создан совершенно заново, у него нет этих старого бюрократического наследия. Другое дело, что у нас появилась новая бюрократия, и вот за то время, которое я работаю в высшей школе, количество чиновников, количество бюрократов у нас увеличилось вообще до невообразимых высот, и при этом как-то забывают, что, наверное, главный человек в ВУЗе все-таки преподаватель, а не бухгалтер или там работник отдела кадров или работник учебно-методического управления. В результате преподаватель должен бегать со всеми этими бумажками, носиться, вместо того, чтобы заниматься подготовкой к работе со студентами, вот заниматься этой бумажной волокитой. Ну вот что говорить о нашем ВУЗе, который новый, в других ВУЗах это вообще что-то невообразимое. То есть там очень сильны эти старые бюрократические традиции. И вот сейчас я знаю просто, что на преподавателей навешивается все больше и больше и больше этой бюрократической нагрузки. Например, вот можно привести в качестве примера вот, аттестацию вузов. Преподаватели должны подготовить соответствующие там, тесты, контрольные задания для того, чтобы вот, аттестовать студентов в рамках вот этой программы аттестации. Однако вся эта работа по подготовке этих заданий, тестов, она не то, что не оплачивается, она не включается в нагрузку. То есть получается, что преподаватель... Хотите здесь работать? Вот тогда это делайте. Не хотите? Ну вот... Ну и, собственно, если в ВУЗе существует вот такая система отношений, а в бизнесе эта система отношений совершенно другая, бизнес иначе не работает. Ну и какой бизнесмен в здравом уме и твердой памяти вообще туда сунется? Скажет, боже мой, да это вообще... То есть буду я держаться от этого подальше, чтобы мне бюрократии хватает и так. Налоговая, пожарная и прочее.
Санэпидстанция
и так далее. В общем, то есть сама система управления вузов... Вот, кстати говоря, ну сапожник без сапог. То есть вузы, которые готовят менеджеров, а сами по себе управляются так, что, ну, извините, вопрос, кого вы готовите тогда?
Да, это, кстати, к вопросу о менеджменте самого образования. Действительно очень интересен. Вот Андрей Владимирович из Петербурга дозвонился, извините.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Значит, я вузовский преподаватель в третьем поколении с 35-летним стажем. Значит, хотел бы отметить следующий момент. Все разговоры сейчас ведутся исключительно об экономических аспектах и аспектах организационных. На выходе предполагается эффективность. И это все ясно и понятно. Но вы из трех составляющих вы вытягиваете одну. Вы вообще ничего не говорите о формировании гражданина. А это для нашей страны с каждым днем становится все важнее и важнее. Ну а такими, так сказать, категориями, как мораль и нравственность, вообще не оперируете. И хотя, вообще говоря, эта постановка давным-давно понятна. Вы посмотрите, что происходит в стране, посмотрите, какое приходит новое поколение, и что мы, так сказать, вот имеем на выходе. Мы не граждан страны выпускаем, и мы не интеллигенцию выпускаем. А мы выпускаем неких менеджеров, извините за выражение, которые с помощью экономических методов пытаются решать любые задачи, в том числе социальные и духовно-нравственные. А потом удивляемся, что у нас страна в разнос идет. Вот это как в зеркале все и видно.
Спасибо.
Нельзя, понимаете, на одну, так сказать, единственную, на один единственный аспект опираться при решении всех вопросов.
Спасибо, Андрей Владимирович. Это как раз философский вопрос, потому что высота.
Да.
Пожалуйста.
Вы знаете, вопрос очень важный, действительно затрагивающий формирование моральных принципов. Я бы не стал говорить, что гражданина должна формировать высшая школа. Все-таки есть другие способы. Высшая школа должна этому мешать, естественно. Но гражданин для меня, в первую очередь, формируется в семье. Это не задача высшей школы, невозможно научить быть гражданином в высшей школе. А что касается морали, вы знаете, вот у нас в РЭШ есть интересный опыт. Студенты подписывают кодекс чести студента. Да? Они, в том числе они обязуются не списывать на экзаменах.
Да,
вот это очень интересный момент.
Написано,
они,
да?
Ну, обязуются, да, плагиат не позволяет. Мы отчисляем за плагиат, за списывание, да. Причем вот это очень интересный момент с экономикой связан, что студенты платят за обучение, есть плата за обучение, и мы, тем не менее, отчисляем студентов, которые платят нам деньги.
Были такие случаи?
Были такие случаи, и вы знаете, это вот шаги к формированию как раз морального и нравственного характера у наших студентов. Они понимают, что списывать это плохо. Что брать чужое и цитировать без сноски на автора, это плохо. Мы же занимаемся действительно экономикой и экономической наукой. Да? Мы не можем и не читаем курсов по государственному праву, по
морали
и нравственности. Да? Мы вот такими способами вырабатываем. И когда я общаюсь с другими, значит, с ректорами, например, региональных вузов и рассказываем эту историю про наш кодекс чести, про подобные вещи, например, в Америке, где плата за обучение в разы больше. То есть там люди платят, там, Гарвард, Стэнфорд, несколько десятков тысяч долларов
в год,
чтобы учиться. там, и если они списывают, их выгоняют, и у них на, в их личном деле появляется запись о том, что он списывает, и его не возьмут потом ни в один приличный вуз. И на меня смотрят и так, говорят, они действительно выгоняют людей, которые платят им деньги? Я говорю, да, вот они, и люди знают, что списывать плохо, и что за это можно быть выгнанным, отчисленным, и будет тебе плохо потом в жизни. Вот. То есть вот эти шаги мы делаем, но это как бы в этом мы, естественно, ограничены, но что можем, мы в этом направлении всегда делаем и стараемся. Просто и вот это вот integrity, как это, значит, достоинство формировать у наших студентов, чтобы они понимали, что такое достоинство академическое, научное, в первую очередь человеческое, просто тем, как мы общаемся с ними, как мы относимся, я считаю, что к студенту нужно относиться как к клиенту, как к человеку, который потребляет что-то, что ты даешь ему. И тогда взаимное уважение как раз вот и рождает вот этот моральный устой. А прочитав лекцию о морали, невозможно добиться желаемого результата, к сожалению.
Я согласен с Алексеем. Тут, как Михаил мне кажется, Борт, да, нужно воздействовать именно своим личным примером. То есть, как ты относишься к студентам, то есть, как ты готовишься к лекциям, как ты проводишь лекции и семинары, а вообще, как ты ведешь исследовательскую работу, это должно быть примером. То есть, ты сам должен подавать именно тот пример, который ты вот хочешь получить на выходе.
Владимир из Петербурга, пожалуйста, дозвонился.
Здравствуйте. Здравствуйте. У меня, знаете, как бы вопрос вдогонку насчет достоинства человеческого и академического, да? Вот я закончил университет, занимаюсь прикладной физикой. Ну, фамилия моя есть даже в научных библиотеках. Я не об этом. Понимаете? Вот академик Кадыров, в какой области он академик? И хотя бы два десятка академиков инфаркт получила от того, что вот именно такому человеку.
Не, ну он, извините, он же... Сейчас, извините, он же академик не все-таки не Российской академии наук, а естественных наук, где там и Гробовой был, и так далее, и так далее. Это все-таки такая общественная организация, поэтому академик Кадыров все-таки при всем тяжелом положении Академии наук большой российской, я бы хотел сделать такое маленькое уточнение. Но в действительности вопрос-то правильный, а вопрос о каких-то моральных качествах.
Вы знаете, на самом деле, такие вот подобного рода академии, они существуют не только в России. В Америке можно академиком стать за $20. Единственное, что всегда нужно различать, чего ты академик. Если это какая-то академия вот именно такая коммерческая, или не академия наук, как академия наук, которая одна, единственная и неповторимая, да, то тогда к этому, я считаю, нужно относиться спокойно, потому что это дело самих так называемых академиков, кого они себе выбирают. Потому что, по большому счету, авторитет Академии наук все-таки формируется на основе исследований и достижений непосредственно академиков, членов-корреспондентов и так далее. Единственной Академии наук. С этим тоже есть, естественно, большие проблемы у нас. И индекс цитируемости недавно было в прессе упал до 3%. В основном в точных науках еще держимся, а вот в общественных совсем все плохо. Вот. Но думаю, что будет лучше на самом деле. Я сказал бы, что Академия наук тоже должна применять к себе такие же стратегии развития, как высшее образование. И на самом деле, поскольку традиция у нас всегда академическое исследование в научно-исследовательских институтах, образование в вузах.
Здесь, разрыв,
здесь
в общем-то.
Разрыв, был. Но это одновременно и площадка для совместной деятельности. То есть, если в каком-то городе есть академический НИИ и есть достойный университет, то им, как говорит, сам Бог велел вместе работать. Это, конечно, требует огромных вот, управленческих и будет борьба эго, будет руководитель есть и там, это разные структуры, но тем не менее вот эти проекты по созданию национальных университетов, которые как предполагают такую интеграцию, если будут сделаны правильно, если будут выбраны правильные университеты и правильные институты, достойные этого, то может получиться очень хороший результат.
Из Петербурга Сергей, пожалуйста.
Добрый день, господа. Смею вам возразить... То, что Большая Академия, вообще-то говоря, тоже общественная организация. Ну, это во-первых. Ну, а во-вторых, вот я слушаю, вы меня простите, но стоят вот несколько мужиков вокруг телеги и спрашивают, доедет ли это колесо до Вязьмы или нет. А где же лошади, господа? Вот я в советское время знал, что лошадь – это военно-промышленный комплекс. Правда, я знал, что это тупиковая ситуация, потому что у нас закрытое общество, и военно-промышленный комплекс тянет страну в никуда. Скажите мне, пожалуйста, кто сейчас, вот тот провокатор научно-технического, там, разного прогресса у нас в России? В Америке я знаю.
Извините, я не закончил. Это что же у нас за передача? Вот в Америке я знаю, провокатор это Билл и Мелинда Гейтс со своим фондом. Давайте их пригласим. Они знают, куда двигать мир, куда двигать нашу страну. Они независимы. И дай бог, я еще хочу полсотни лет прожить. Я через полсотни лет буду говорить о них. О нынешних ваших бизнесменах я не услышу через пару лет, когда у нас закончится этот период.
Спасибо, да. Ну вот Алексей Ситников.
Не согласен я с вами по поводу наших бизнесменов. На самом деле, многие представители, значительные представители частного сектора очень внимательно смотрят на образование и готовы инвестировать, именно инвестировать, не подачки давать, а заниматься инвестициями в образование, как российского частного сектора, так и международного частного сектора, который работает в России. Мы сегодня, мне кажется, не должны проводить границ между нашим родным капитализмом и капитализмом западным, который работает в России. Все транснациональные корпорации, все компании, которые имеют долгосрочные интересы в России, готовы и уже сотрудничают с российским высшим образованием.
Да, российские многие компании стали транснациональными
корпорациями. И российские в том числе, да, и в том числе. Поэтому я не сказал бы, что мы не услышим через два года о наших бизнесменах, те, которые сейчас у всех на слуху. Другое дело, что если придет Билл и Мелинда Гейтс со своим фондом, будет замечательно. Я не вижу в этом ничего плохого, потому что это... В сегодняшнем глобальном мире как бы вещь вполне рациональная и ожидаемая.
Тем более компания Microsoft прекрасно представлена,
чувствует себя.
Мы тут как раз обсуждали, что можно было бы поменьше.
Поэтому я не вижу в этом проблемы. Скорее, я вижу и провокаторов, и вот эту лошадь, которая будет не только, кстати, компания, но весь широко понимаемый частный сектор, в том числе и благотворительные фонды, которые создаются частным сектором, они уже есть, они уже работают.
Российские
фонды. И поэтому главное, я уже говорил об этом, научиться работать правильно вузом, с этими фондами. Не нужно приходить к ним и просить подачек. Они на это реагируют очень плохо, потому что сами они люди успешные, им это слышать просто неприятно. И они, ни один разумный человек никогда не даст деньги, когда знает, что если он не даст, то организация просто не будет жить. Вот это вот. А если он знает, что если он даст денег, и организация будет жить еще лучше, и сделает хороших вещей еще больше, тогда он будет рад и доволен, и почтет за честь, чтобы сотрудничать с таким высшим учебным заведением.
Георгий Николаевич из Подмосковья.
Здравствуйте, спасибо большое за передачу. У меня вопрос такой, цель образования, вот Шостром на русском языке книга вышла, «Антикарнеги», он показывает, что успешность при Карнеги, который скончался в 55-м году, была человеческой и христианской. После 70-х годов она стала, вот эта свободная экономика, она стала манипуляционной обязательно. Значит, в ее обязанность входит убить понимающего и homo sapiens, и homo sapiens сделать человека порхающего. Ни в коем случае, если понимающий, он будет дороже в манипулировании. То же самое говорит, сейчас скажу, Кристофер Леш, «Восстание элит и предательство демократии», Джон Грей, «Поминки по просвещению». Это новые владыки бизнеса, обязательно бизнес успешный, удвоить ВВП, только если антропологические жертвоприношения, не допустить понимающего. Если вы помните, у нас считалось, что филология — это наука о понимании.
Спасибо большое, Георгий Николаевич. Ваше мнение понятно. Вот давайте немножко поговорим про манипуляции в бизнесе.
Ну, вот что касается... такого странного вопроса. На самом деле, мне кажется, наш слушатель делает слишком большой комплимент нашему государству и нашему бизнесу, чтобы до такой степени суметь планировать и манипулировать. Ну, я не знаю, это, наверное, нужно быть не то что семи пядей во лбу, а мне кажется, это вообще свыше человеческой возможности вот... просчитать таким образом и простроить эту манипуляцию, ну, Это просто фантастика, с моей точки зрения.
Понятно. Не, ну, те работы, которые упоминались, это работы о том, что там, ну, возрастает фактор манипуляции, реклама, пиар, там, и так далее, но, по-моему, наверное, очень это апокалиптические такие взгляды.
Мне кажется, да, знаете, это еще и черты индустриального общества, а мы все-таки как-то вот сейчас уже, и большой бизнес в том числе, да и молодежь, думают уже о постиндустриальном обществе. И там совершенно другие ценности, и манипуляция там присутствует в очень малой степени.
Тем более, если говорить об интернете, о проверяемости, все-таки наоборот, как-то тенденция идет к сотрудничеству, а не к манипуляции и управлению, ну, такому подспудному.
Тенденция к свободе, я бы назвал ее, понимаемой по-разному, да, но однозначно не к манипуляции.
Ну вот, конечно, есть разумное зерно в том, что сказал слушатель, потому что... Проблема, которую он обозначил, на которую я, собственно, обратил внимание, это действительно нужно, чтобы студенты, чтобы тех, кого мы обучаем, у них формировался критический взгляд на мир. Чтобы они действительно не съедали вот то, что им вот в клювик положат, вот, скажешь, что это так и это все. То есть они должны четко понимать вот то, что мы им преподаем, вот какие ограничения, вот, допустим, те же эконометрические методы, какие ограничения у применения этих методов есть. То есть они не должны это абсолютизировать. Вот, я считаю, что одно из важнейших задач преподавания это действительно воспитание, формирование вот этого критического взгляда на мир, на жизнь, на вообще на все.
В частности, на преподаваемый преподавателем,
да,
предмет.
Безусловно.
И на самого преподавателя.
На самого преподавателя в первую очередь. Потому что если преподаватель не может отстоять свою точку зрения, он не может сказать, вот да, ребята, вы здесь правы, вот здесь есть ограничения, мы это принимаем, потому что. Или вот за этим ограничением делается вот это и это. Но мы изучаем вот это, потому что. Если он не может этого объяснить, но в таком случае, наверное...
Плохой преподаватель.
Да, это плохой преподаватель, он недостоин этого звания.
Ну, у нас есть по 15 секунд в конце. Алексей Ситников, пожалуйста, чем мы завершим нашу программу?
Я думаю, что надо на положительной ноте завершать, потому что я верю в то, что будет счастье, будет успех и будет развитие наших вузов. Потому что по-другому быть не может. Будут новые люди, будут новое руководство вузов, они будут думать по-другому, у них будут правильные стимулы, и они... создадут условия для долгосрочного эффективного развития своих учебных заведений.
Михаил, вы согласны?
Я согласен, я разделяю эти надежды Алексея, мне очень бы хотелось верить, что действительно будет так.
Спасибо. Я благодарю за участие в нашей программе директора по развитию Российской экономической школы Алексея Ситникова и преподавателя Высшей школы экономики Михаила Горста. Координатор программы Белла Калоева. За режиссерским пультом была Екатерина Высоцкая. Передачу подготовила Ольга Орлова, вел Александр Костинский. Сразу после новостей в 14:00 вы услышите программу «Американский час». Ее ведет Александр Генис. Вот некоторые интересные темы. Фильм Рамина Бахрани «Человек с тележкой». Владимир Гантельсман «Фельетон о бессмертии». Слет ветеранов музыкального Нью-Йорка в Гринвич-Виллидж. Оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130, 17 730 и 21 500.